А о Рязанском Стефане Еворском от многих слыхал, да и Федор Дубровский ему говорил, что Рязанский к тебе добр и твоей стороны, и весь он твой. Киевскому митрополиту он, царевич, писал письмо, чтоб там привесть к возмущению тамошний народ. А дошло ли оно до его рук? Не знает. 24 июня состоялся приговор суда. Сенат и стану воинского и гражданского по неколикократном собрании, по здравому рассуждению по христианской совести, не посягая, не похлебствуя и несмотря на лица, по предшествующим голосам единогласно и без всякого прекословия согласились и приговорили, что он, царевич Алексей, за все вины свои и преступления главные против государя и отца своего, яко сын и подданный его величества, достоин смерти. Потому что, хотя его царское величество ему, царевичу, в письме своем обещал прощение в побеге его, ежели добровольно возвратиться, но как он и того себя тогдаш недостойно сочинил, о том довольно объявлено выданном от царского величества прежнем манифесте, и именно что он поехал недобровольно. И хотя его царское величество, милосердствуя о нем сыне своем, родительски, приданный ему на приезде с повинную на Москве 3 числа февраля аудиенции обещал прощение и во всех его преступлениях, однако что учинить изволил пред всеми с таким ясным выговором, что ежели он, царевич, все то, что он по то число противного против его величества делал или умышлял, и о всех особых, которые ему в том были советниками и сообщниками, или о том ведали, без всякой утайки объявит. А ежели что или кого-нибудь утаит, то обещанное прощение не будет ему в прощение. Что он, по-видимому, тогда принял с благодарными слезами, обещал клятвенно все без утайки объявить, и то потом, и крестным, и святым Евангелие целованием соборной церкви утвердил. Но он, царевич, на то в ответном и повинном своем письме ответствовал весьма неправдиво, и не токмо многие особы, но и главнейшие дела и преступления, особливо умысл свой бунтовный против отца и государя своего, и намеренный из давних лет подыск, и произыскивание к престолу отеческому и при животе его, через разные коварные вымыслы и притворы, и надежду на чернь, и желание отца и государя своего скорой кончины утаил, по которым его царевичевым всем поступкам и изустным, и письменным объявлениям, и по последнему от 22 июня сего года собственноручному письму явно, что он, царевич, не хотел с воли отца своего наследства прямою и от Бога определенную дорогою и способы по кончине отца своего государя получить, но, чиня ему все в противность, намерен был против воли его величества по надежде своей не токмо через бунтовщиков, но и через чужестранную цесарскую помощь и войска, которые он уповал себе получить, и с разорением всего государства и отлучением от онного того, чего бы от него зато не пожелали, и при животе государя отца своего достигнуть, и явно по всему тому, что он для того весь свой умысл и многие ему в том согласующиеся особы таил до последнего розыску и явного обличения в намерении таком, чтобы и впредь то богомерзкое дело против государя отца своего и всего государства при первом способном случае самое дело производить. И тем всем царевич себя весьма недостойно того милосердия и обещанного прощения государя отца своего учинил, что и сам он, как в прибытии отца своего государя, при всем вышеупомянутом всех чинов духовных и мирских и всенародном собрании признал, так и потом, при определенных от его величества, ниже подписавшихся судьях, и изустно и письменно объявил, и так по вышеписанным божественным, церковным, гражданским и воинским правам, которые два последние, а именно гражданские и военные, не токмо за такое уже через письмо и действительные происки против отца и государя, но хотя б токмо против государя своего, за одно помышление, бунтовное, убийственное, или подыскание государственную казнь смертную без всякой пощады определяют, коль же паче сие сверхбунтовного, малоприкладное в свете богомерзкое двойное родителей убийственное намерение, а именно, начали на государя своего, яко отца отечествия, и по естеству на родителя своего милостивейшего, таковую смертную казнь заслужил. Хотя сей приговор мы, яко раби и подданные, с сокрушением сердца и слез излиянием изрекаем в рассуждении, что нам, яко самодержавной власти подданным, в такой высокий суд входить, особливо на сына самодержавного, всемилостивейшего царя и государя своего онно изрекать, не достоило бы. Но однако ж по воле его то сим свое истинное мнение и осуждение объявляем с такую чистую и христианскую совестью, как уповаем, не постыдно в том предстать пред страшным, праведным и нелицемерным судом всемогущего Бога, подвергая, впрочем, сей наш приговор и осуждение в самодержавную власть, волю и милосердное рассмотрение его царского величества, всемилостивейшего монарха. Подписали князь Меньшиков, граф Апраксин, генерал-адмирал, граф Головкин, канцлер, князь Яков Долгорукий, граф Мусин-Пушкин, Тихон Стрешнев, граф Петр Апраксин, сенатор, Петр Шафиров, Петр Толстой, князь Дмитрий Голицын, генерал Адам Вейде, генерал Иван Бутурлин, граф Андрей Матвеев, князь Петр Голицын, сенатор, Михайло Самарин, сенатор, генерал Григорий Чернышов, генерал Иван Головкин, генерал-князь Петр Голицын, ближний стольник князь Иван Рамадановский, боярин Алексей Салтыков, князь Матвей Гагарин, сибирский губернатор, боярин Петр Бутурлин, Кирилла Нарышкин, московский губернатор и еще 103 человека менее высоких чинов.
В записной книге Санкт-Петербургской гарнизонной канцелярии читается: 26 июня по полуночи в 8 часу начали сбираться в гарнизон Его Величества, светлейший князь, князь Яков Федорович, Долгорукий, Гаврила Иванович, Головкин, Федор Матвеевич, Апраксин, Иван Алексеевич, Мусин-Пушкин, Тихон Никитич, Стрешнев, Петр Андреевич, Толстой, Петр Шафиров, генерал Бутурлин. И учинен был застенок, и потом, быв в гарнизоне до 11 часа, разъехались. Того же числа пополудни в 6 часу, будучи под караулом в Трубецком раскате, в гарнизоне, царевич Алексей Петрович приставился. 30 июня царевич был похоронен в Петропавловском соборе в одном месте с женой в присутствии царя и царицы. Петр в рескриптах к заграничным министрам своим так велел описать кончину сына. После объявления сентенции суда царевичу: «Мы, яко отец, боримы были натуральным милосердия подвигом с одной стороны, попечением же, должным о целости и впредь будущей безопасности государства нашего, с другой, и не могли еще взять всем зело многотрудном и важном деле своей резолюции. Но всемогущий Бог, восхотев через собственную волю и праведным своим судом, по милости своей нас от такого сомнения, и дом наш, и государство от опасности и стыда освободите, пресек вчерашнего дня, писанный июня 27-го, его, сына нашего Алексея, живот по приключившейся ему по объявлении онной сентенции и обличении его толь великих против нас и всего государства преступлений, жестокой болезни,
которая вначале была подобна апоплексии. Но хотя потом он и паки в чистую память пришел, и по должности христианской исповедался, и причастился святых тайн, и нас к себе просил, которому мы, презрев все досады его, со всеми нашими здесущими министры и сенаторы пришли, и он чистое исповедание и признание тех всех своих преступлений против нас со многими покаятельными слезами и раскаянием нам принес и от нас в том прощение просил, которое мы ему по христианской и родительской должности и дали. Итак, он сего июня 26-го, около 6 часов пополудни, жизнь свою христиански скончал. Но понятно, что при таких обстоятельствах дела официальным изложением его не довольствовались. До нас дошли 2 других подробных изложения его. Одно иностранное, которое говорит, что царевич был отравлен. Другое — русское, утверждающее, что он был задушен подушками. В обоих авторы рассказа присутствовали при событии. Взглянем, как оно отразилось и в народе, что можем узнать из дел Преображенского приказа и тайной канцелярии. В 1721 году поп Игнатий говорил, слышал он, что в Санкт-Петербурге государь собрал в сенат архиереев и других многих людей и говорил, чтобы дать суд на царевича за непослушание. И тогда ж в ту палату вошел царевич, не снял шапки перед государем и сказал, «Что мне, государь-батюшка, с тобою судиться? Я завсегда перед тобою виноват». И пошел вон, а государь молвил, «Смотрите, отцы святии, так ли дети отцов почитают?» И приехал государь в свой дом, царевича бил дубиною, и от тех побоев царевич и умер. Царя 2 хотели убить, да не убьют, сказывают ему про то нечистые духи. В одном из дел того же года записаны слова столяра Королька. «Пока государь здравствует, по то время и государыня царица жить будет. А ежели его государя не станет, тогда государыня царица и светлейшего князя Меньшикова и дух не помянется, того, для что и ныне уже многие великому князю Петру Алексеевичу сказывают, что по ее государыне царице наговору государь царевича своими руками забил кнутом до смерти». Она говорила она, государыня-царица, государю так. «Как тебя не станет, а мне от твоего сына и житья не будет». И государь, послушав ее, бил его царевича своими руками кнутом, и оттого он, царевич, и умер. По словам королька, старуха Кулбасова говорила, «Чаю вестимо великому князю, что батюшки его не стало». Быть было царицею светлейшей княгине, да поспешила Екатерина Алексеевна, бог знает, какого она чина, мыла сорочки с чухонками. По ее наговору и царевич умер. Подчас будто его жалеет, да никак родная мать. Она же государю говорила, как царевич сядет на царство, и он возьмет свою мать, и в то время мне от твоего сына и житья не будет. И по тем ее словам государь пошел в застенок царевичу, и был там розыск. Государь своими руками его царевича бил кнутом, а уже потом бог знает, что сделалось. Православные по смерти царевича Петра Петровича, случившиеся в 1719 году, видели законного наследника великом князе Петре Алексеевиче и видели в нем мстителя за смерть отцовскую. Иначе относились к великому князю Петру раскольники. За Соликамском, по реке Тагиле, жили раскольники, старцы и старицы, бежавшие с Керженца. Здесь говорилось, Мы странствуем и скитаемся в лесах, гонимы от еретической веры. Роды царские пошли неистовы. Царевна Софья была блудница и жила блудно с боярами, да и другая царевна, сестра ее. И государь Петр Алексеевич такой же. Сжился с простою шведкою, да ее за себя и взял. И мы за такого государя, за здравие Бога не молим. Молимся, чтобы он возвратился в истинную веру. А царевич Алексей Петрович родился царевич от шведки. С зубами, не прост человек. Царь – ненавистник истинной вере, швед обменный. Образа пишут шведских персон, платье возлюбил шведское, со шведами пьет и ест, из их королевства не выходит, и швед у него в набольших. Извел русскую царицу, от себя сослал в монастырь, чтоб с нею царевичев не было, и царевич Алексей Петровича извел, своими руками убил для того, чтобы ему, царевичу, не царствовать, и взял за себя шведку, и та царица детей не родит. И он сделал указ, чтоб за предбудущего государя крест целовать. И крест целуют за шведа. Одноконечно станет царствовать швед, либо его государев родственник, или царицы Екатерины брат. И великий князь Петр Алексеевич родился от шведки, с зубами. Он антихрист. Колодники говорили: «Захотели вы у государя милости, он и сыну своему царевичу своими руками голову отсек». Другие говорили, что запытал. Крестьяне, жалуясь на тягости, говорили, что царевич Алексей Петрович жив и идет силою своею против царского войска под Киев. В 1723 году явился в Пскове самозванец, который назывался царским братом, и раскольники толковали: «Явился брат, скоро явится и царевич Алексей Петрович». Самозванец был Псковского Печерского монастыря, монах Михайло Алексеев. Оказалось, что он раскольник, крестился двумя перстами. Рассказывал, что отец его, царь Алексей Михайлович, посадил его на царство в грузинской земле, а потом служил в Преображенском полку генералом. Тогда же в Вологодской провинции явился самозванец, нищий Алексей Родионов, польского происхождения, назвался царевичем Алексеем. Окольные жители показали, что Родионов 8 лет уже как осумасбродил и в сумасбродстве сжег двор свой. Прошел месяц после кончины царевича. Петр находился в Ревеле, оттуда 1 августа с корабля «Ингерманландия» написал жене, что приказывала с Макаровым, что покойник нечто открыл, когда Бог изволит вас видеть. То есть поговорим об этом, когда увидимся. Я здесь услышал такую диковинку про него, что чуть не пуще всего, что явно явилось. Что такое он мог услыхать про Алексея в Ревеле? Не о сношениях ли его с Швецией? Есть известие, что царевич обращался к Герцу с просьбой о шведской помощи, и Герц уговорил Карла XII войти в сношения с Алексеем посредством Понятовского, пригласить его в Швецию и обещать помочь. И когда Алексей вскоре после того отдался Толстому и Румянцеву, то Герц жаловался, что из неуместного мягкосердечия упущен отличный случай получить выгодные условия мира. Но и после смерти царевича в Швеции не отказывались от надежды воспользоваться смутою в России. Все ждали здесь народного восстания, как увидим в следующей главе.